Починяем примус с Евгением Примаковым.
Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Починяем примус». Евгений Примаков. Как обычно, вечером мы с вами занимаемся, так сказать, починкой. Сегодня инструменты я передаю, отвертку, плоскогубцы, что там у нас еще есть.
Пассатижи.
Вот сейчас я пассатижи. Сейчас я затрудняюсь. Как вот Ирада Фатандиловна? Во-первых, это Ирада Зейналова. Великая, сама. Во-вторых, я сейчас потерялся. Как вот сказать моему хорошему другу или подруге, или как товарищу, как это будет по-русски? Как сказать?
Моему маленькому зайчику.
Моему маленькому зайчику и сладкому пончику, я помню. Все это,
да. Сладкий Бубалех.
Да. Ирада Фатандиловна Зейналова. Ну, я думаю, что просто Ирада Зейналова, скорее
всего. Ну, конечно, Евгений Александрович. Ирада, а Евгений Александрович.
Нет, тогда будешь Фатандиловна.
Ну, что значит нет? Ну, с какого места нет?
Ладно. Мы сегодня будем говорить о нашей, моей бывшей и нынешней пока.
Нет, про твою бывшую мы говорить не будем.
Ладно, не будем говорить про мою бывшую. Будем говорить про профессию мою бывшую, твою нынешнюю. Про тяжкий грех, я хотел сказать, груз. Ну ладно, грех журналистики. Ну и что-то там про философское, наверное, если ты не против, да?
Обязательно.
Привет тебе, короче.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Привет, Евгений. Невероятно счастлива, что позвали, потому что 100 лет не виделись, и вот такой достойный повод.
Ты просто просила.
И кто слушал мои мольбы?
Ладно.
Кто?
Хорошо. А то, знаешь, радиослушатели удивятся нашему затянувшемуся между собойчику. Скажи мне, это правда, что ты поставила рекорд по скорости речи?
Ты знаешь, я избавляюсь от этого рекорда по скорости речи, потому что мне каждый буквально говорит...
Подожди, я прошу прощения, что я тебе обещал не стебаться, а видишь, я не удержался. Да, ладно.
Ну, если это стёб, то, конечно, продолжай.
Хорошо.
Так вот, сначала ко мне подходит и говорит, я не смотрю телевизор уже 25 лет. Я говорю, спасибо, я вас знаю. Я говорю, то есть вы 25 лет не смотрите телевизор и знаете меня, наверное, все-таки вы врете.
Да нет, после он тебя мне... помнит 25 лет назад, когда тебе было лет 10.
Ну, мне было не 10, а 26, но тогда мне еще не показывали по телевизору. Нет, показывали, вру я, но в кадре не было, неважно. А потом мне говорят, вы слишком быстро говорите. Причем в зависимости от собеседника это звучит либо вы слишком быстро говорите, я не успеваю, мне приходится открывать пиво зубами, либо говорят, я не успеваю, мне приходится пересматривать потом программу в интернете. В любом случае претензия в том, что я слишком быстро говорю, и это влияет на восприятие того, что я говорю. А я начала говорить медленней. Причем я реально над собой работаю, мне
вот
в ухо...
Сейчас, да?
Мне в ухо кричит мой шеф-редактор, не гони, спокойно ты опять заседлала. И я над собой работаю, мне невероятно тяжело и неорганично все это, я стараюсь. И что вы думаете? Я снова говорю быстро!
Ну, во-первых, ты успеваешь просто больше информации впрессовать. Я тебе скажу честно, как человек, который раньше работал на телеке, да, всегда есть такое искушение, что за сжатый кусок времени тебе нужно как можно больше что-то впихнуть информации, чтобы
конечно,
тебя гораздо
конечно,
больше
хотя
узнали.
Конечно, в причастных оборотах и в причастных, пожалуйста, хотя бы, чтобы тот самый барин, который недавно разговаривал с Саудовской Аравией, потому что в Саудовской Аравии наследный принц, которого он назвал
Браво.
Изгоем, вот это вот все, очень хочется
Браво.
Это все сказать.
Да, успеть.
Чувствуешь себя страшно умным, потом сидишь и думаешь,
проходит,
ну что я
проходит.
За вообще
потом
отвратительное
вот
существо.
Это чувство умного.
Это не проходит. Нет? Это нет, чувство умного. Куда оно пройдет, оно развивается. О чем вы, Евгений? Нет, просто ты сидишь и думаешь, а я реализовала какие-то свои комплексы, устроила какую-то свою показуху за счет телезрителя. Это неблагородно. То есть, в принципе, я терпеть не могу журналистов, которые самореализуются за счет аудитории. Если ты такой гарный чувак, что тебе хочется петь оперным голосом, не надо этого делать в своих сюжетах. Иди, попытайся стать оперным певцом. Не делай из телезрителя зрителей, людей, которые, скажем так, твои заложники. И поэтому я себя ругаю. Я же сейчас учусь в Дипакадемии, и там я как прочту какую-нибудь книжку, а как человек, и просто буквально как страшила мудрый, я прочту, у меня эти булавки начинают лезть через кожу, нам мне нужно срочно рассказать что-нибудь такое про точку бифуркации и тому подобное, и я начинаю все это лепить, мне кажется, что это страшно важно. Прямо сейчас происходит то, что я только что прочла, хотя, в принципе, оно и до этого происходило, я просто не знал, как оно называлось. И потом я выхожу и думаю, ну окей, я выступила, что вот эту книжку я прочла. А почему я считаю, что я должна это докладывать телезрителям, тратить их время, а главное, скажем так, время их жизни на то, чтобы показать, какая классная я чувиха. Они хотят услышать про себя, а я рассказываю про себя. И вот это вот самое большое искушение на телевидении. А сейчас у меня же авторская программа, я же могу лепить, что хочу. И это самый большой самоценз, я бы сказала. Рассказывать людям про них, а не про себя.
Скажи мне, это распространенная на самом деле история. Я проходил через это. Я это называл снижение по потребности в коммуникации. Когда у журналиста включается вот это, что ему неинтересно. Рассказывать неинтересно. Узнавать интересно, а рассказывать неинтересно.
Вот к банкомату ходить интересно, а рассказывать неинтересно, да?
Это другое измерение, другой проблемы, я бы так сказал.
Жень, здесь очень важно, скажем так, никого не обманывать.
Так.
Журналистика – это ремесло, это не искусство. Это не, там, я даже не знаю, что.
Наука.
Это не наука, не однозначно. Это профессия и это ремесло. И поэтому профессия должна оплачиваться с одной стороны. С другой стороны, если она тебе оплачивается, ты обязан отрабатывать эти деньги. Вот когда я страшно ору на свою съемочную группу, а я всегда...
А ты страшный тиран?
Я не тиран. Я забочусь, чтобы они были... Знаешь, кони должны быть накормлены. Они должны поесть, им должно быть тепло, сухо, там, я не знаю, они должны поспать, они должны быть в безопасности, но это я им должна обеспечить. Но за свое должна я требую, чтобы они находились на таком же уровне концентрации и мобилизации, как и я. И не развлекали друг друга разговорами во время съемки. А вот я, как стартовая лошадь, которая ждет пистолета все время, когда я на съемке, да, ты же знаешь, жизнь я значительно спокойней. Ну ладно, вот для
радиослушателей. Я промолчу.
Но на съемке я сконцентрирован. И моя съемочная группа должна не просто быть сконцентрирована, а еще и как я не должна допустить оговорок, так они не должны допустить лажи в эфире. То есть они должны привести звук и видео в каком-то кондиционном состоянии. Так вот, когда я ору на съемочную группу, ну, например, потому что они даже не хотят включать голову, я ору на одну и ту же тему. На работе мы работаем. Если вы получаете деньги просто за то, что вы получаете деньги, значит, вы их воруете. Воровать я никому не позволяю. Деньги вы будете отрабатывать. Это то, что касается как раз ремесла. Что касается интересно-неинтересно рассказывать, а вот ты пришел, у тебя в удостоверении что написано? Вот что написано, то и делай. Ты обязан это сделать. Если тебе не нравится, все люди должны быть счастливы, согласись. Люди не могут находиться в заложниках, да? Люди не могут находиться даже в самозаложниках. Соответственно, как неинтересно, встал, сдал удостоверение и пошел заниматься своим счастьем.
Вот удостоверение. Многие считают, что журналист с удостоверением это некий мессия такой, да, который
это
вот
очень
пасет народы практически.
Нет, журналистика, вот что сейчас все... Вот я, конечно, прозвучу как старая бабка, называется «Мы такими не были». Что сейчас все упускают? Вот за этой гонзой журналистики, которая появилась, за блогерством, за социальными сетями, через которые распространяется информация. Журналистика – это профессия. А, соответственно, ты обязан отвечать за качество, да? А мы же все можем назвать себя врачами. Я, в конце концов, сейчас наберу в Гугле, там, я не знаю, сыпь на ногах, тошнота, мне скажут, я не знаю, обожрались. И я уже скажу, да посмотрите, я же доктор, я умею ставить диагнозы, да, я вас сейчас помажу зеленкой сверху медом. Я могу назвать себя врачом? Вы пойдете к такому врачу? Нет. А почему вы идете к такому журналисту, который, мне кажется, что я увидел, а тебе показалось? Ну, показалось, в следующий раз не пока. Это безответственность. Журналистика – это ответственность невероятная, то, что забывают все.
Ты сейчас про новостную, репортерскую журналистику?
Да, про любую,
послушай. Ну, потому что есть человек, который пишет абсолютно отсебятину на тему, не знаю, музыки, и это все страшно
рады.
Но это
не журналистика,
читать.
Это же называется, там, не знаю, музыкальный обозреватель, наверное, да. Там, я не знаю, музыкальный критик. А критик – это значит, ты высказываешь свое мнение. Но свое мнение ты должен высказывать не потому, что я пришел, там дурно пахло, да, а я пришел, и я понял, что исполняют не то и не так. Ты все равно должен разделить в своей голове свои привязанности и симпатии и свою профессию. Вот свои привязанности и симпатии дома придешь, на стенке нарисуй. На работе ты работаешь.
Я любимую мою тему, ты уже сказал, что ремесло, журналистика и так далее. Позже скажу, что я думаю по этому поводу. Мне интересно услышать тебя. Вот есть факультет
журналистики. А вот я обожаю, знаешь, вот когда мы все время же вот за что ругаем западных политиков, они вот становятся бывшими, там бывший канцлер, бывший президент.
Так.
И давай правду рассказывать. А вы расскажите ее, когда вы действуете.
Я, кстати, всегда говорил, что факультеты журналистики надо закрыть и посыпать хлоркой, чтобы там ничего не росло. Я всегда об этом
говорил.
Вот
ты не прав. Я считаю,
вот, а я сейчас твое мнение хочу услышать.
Бетоном.
Да? Хуже.
Да. Вот я не беру к себе на работу, по крайней мере, я делаю все, чтобы они у меня не оказались в ближнем кругу, людей из определенных институтов. Потому что там не умеют, скажем так, их там не учат работать. То есть им там не объясняют, что работа – это долго, тяжело и, наверное, даже в ущерб кофе-макеато. А их там не учат. Это отличная тусовка. Ты пришел, почитал старшую Эду, там, я не знаю, через пень-колоду доложил преподу, а дальше где-то там под ногой императрицы сидишь, кофеек попиваешь. Это не работа. Они могут быть невероятно эрудированными, талантливыми, энергичными ребятами, они не умеют работать. А мне надо работать, потому что это ремесло. Не надо никаких факультетов журналистики. Это может быть мастерс для кого-то, да, если мы там говорим в категориях Болонской системы. То есть ты пошел, чему-то научился. Например, я не знаю, там, историк там, современной, там, я не знаю, Византии. Современной Латинской Америки, там, Америки, да, Византии, да. Чего угодно. И вот после того, как ты получил дофига настоящих базовых знаний, после того, как ты понял, что ты не можешь молчать, тебя просто бесит несправедливость мира, а журналист — это все-таки, по идее, термометр, который является сигнальной системой. Журналист — это предохранитель между обществом.
Да ты идеалист и рада.
Да, да, могу себе позволить. Я, наверное, может быть, одна из последних в этой профессии именно с таким подходом. Но я считаю, что журналист — это предохранитель, который должен обязательно срабатывать. Это важно. Иначе для чего журналистика? Пожалуйста, давайте заменим нас всех роботами, которые будут прекрасными совершенно, восхитительными быстрыми агрегаторами новостей, они будут их анализировать, выдавать, и это будет то самое, наверное, идеальная подача новостей. Нет, человек другой. Человеку больно, страшно, у него есть симпатия, антипатия. Ты должен из этого всего выстроить то, что будет общественно полезно. Журналист обязан быть общественно полезным. Никто из нас, ни Толстой, ни Чехов, ни Тургенев, мы не умеем красиво и умно писать. Но нам почему-то за то, что мы пишем, платят деньги. Значит, нам платят за то, чтобы мы писали по сути, чтобы мы делали общественно важную работу. Общество нам платит.
Извини, раз уж пошел такой вечер банальных вопросов, не могу удержаться.
Как я пришла в журналистику?
Нет, это я обязательно
спрошу. А что такое женщина в репортер?
Подожди, нет, подожди. Ты набрасывай мне пока что банальщин, но я хочу спросить вот что. А какая-то вот позиция у журналиста, она должна быть? Вот смотри, ты говоришь, он барометр, он термометр, он там, как там в латыни говорила, осциллограф, да, mm-hmm. Это самое глупое было что я когда-либо
слышал. Слушайте, осциллограф не берет...
Стрелка осциллографа там у него была. Ну, неважно, ладно, бред. Но журналист, он, например, обязан быть оппозиционным и критически настроенным, или он обязан быть лоялистом и поддерживать государство.
Журналист
он должен
обязан
обязательно
быть
мнение
честным,
личное с вами. Честным
он должен быть. Мы все учились понемногу, что называется. Есть разного типа СМИ. А давайте примем как данность и однажды уже поверим когда-нибудь, что не бывает абсолютно независимой журналистики, потому что журналисты где-то получают зарплату, да? А даже BBC, которая собирает деньги на лицензии,
ну, отлично надувает щеки про свою независимость.
Да, она прекрасно. Отлично надувает щеки про свою независимость. Мы даже не будем обсуждать это. Это уже смешно просто, да? Нет независимых СМИ, поскольку как только ты начинаешь работать, и тебе нужно работать, ты начинаешь просить там, а нам нужны донаты, да? Кто посылает донаты? Люди, которые поддерживают твои взгляды. То есть ты уже зависишь от симпатии людей, поддерживающих твои взгляды. Ты все равно выражаешь некую позицию. Журналистика, мы берем, вот новостная журналистика должна, по идее, быть абсолютно чистой, да? Англосаксонские правила, три источника, ты выдаешь новость со всех сторон. Публицистика может быть любой, такой, какая, скажем так, устраивает тебя, и ты идешь со своей идеей в свою редакцию. Тебе говорят, отлично совершенно, но вы, вот мы оппозиционная редакция, мы классные ребята, у нас везде вообще там, я не знаю, радуги на стенах нарисованы. И радуги мы же едим, да.
Да.
Но ты лоялист, ты не подходишь нам по сумме знаний. И я видел такие прецеденты. И тогда ты говоришь, что же мне делать? А ответ простой. Ты просто идешь в ту редакцию, взгляды которой тебя устраивают и которые устраивают твои взгляды. Вы совпадаете. Не надо себя насиловать. Ну, а вот я какое-то время была в городе Тамбов. И что-то меня попросили, там, встретишь со студентами. Сидит студентка, молоденькая деваха, и задают мне вопрос. А вот если меня главный редактор заставляет писать всякую чушь, в которую я не верю, и вот я пишу ее, и вот там типа уже пишу, и вот мне противно, меня тошнит, а я пишу. А что мне дальше делать? Когда у меня будет профессиональный рост? Я говорю, детка, тебе нужно идти и продавать булочки. Потому что если ты... Даже не потому, что ты, там, я не знаю, оппозиционные у тебя взгляды или, наоборот, лоялистские, я не знаю, что у тебя там с редакцией, но ты как человек, который хочет доносить информацию, тебя тошнит, а ты пишешь. Ты нечестный человек. Ты берешь деньги, и ты врешь за эти деньги. Она говорит, ну, 20 тысяч – это разве деньги? Я говорю, нет, 5 копеек – это даже деньги. Ты не имеешь права обманывать. Если твоя редакция не совпадает с тем, что ты считаешь правдой, ты не имеешь права там работать, потому что потом начинаются разговоры про продажную журналистику. А это отвратительно. А я могу сказать радиослушателям одно. Я гарантирую, я могу сказать за себя, и главное, что Евгений, наверное, единственный, за кого я могу сказать с уверенностью. Мы никогда не брали денег за позицию. Зарплата. И на эту зарплату вы можете предлагать миллиарды. Как говорит один мой знакомый друг, прекрасно, он именно знакомый друг. Столько, сколько мне надо, вы не дадите. А сколько вы дадите, мне не надо. Вот он придерживается этого принципа. Мы с Евгением придерживаемся принципа, что журналист не может быть продажным. Все. Вот как только у тебя началась борьба между чувством и долгом, ты собрал вещи, опять же сдал удостоверение.
А тебе предлагали, пытались?
Господи, ну я не могу сказать, что мне прямо целыми днями предлагают. Ну такое
бывало.
Бывало. Понимаешь, бывало. То есть за деньги, за услугу, за какие-то подарки, за давайте...
Расскажи про нас хорошее, да? Что-нибудь такое, да?
Расскажи про нас хорошее. Или я вот просто помню, у меня была дурацкая ситуация. Мы поехали в какую-то область, по-моему, или Республика Алтай, или Алтайский край. Вот я, извините, ради бога, я все время путаю. И там был губернатор, который творил какую-то дичь. И вот мы снимаем, так он дичь творит, и так он дичь творит, и все там ему недовольны, и нас губернаторские зовут, а пойдемте пообедаем. То есть сначала мне позвонили таким, знаешь, с таким наездом. А почему вас не уведомили, что вы появляетесь на нашей территории?
А ты на каком канале тогда работала?
Я на Первом тогда
работала. Первом, да? Это вам, радиослушатели, для понимания, что на самом деле, если там в советские времена корреспондент телепрограммы «Время» приезжает в Костромскую область, и все там, как зайки, прыгают вокруг него, то сейчас это так не
вот
работает.
У меня как раз типа, почему вы нас не поставили в известность? Я говорю, а вы, собственно, кто? И почему я должна ставить вас в известность? Вы сейчас хотите пару законов Российской Федерации нарушить, что ли? И там сразу голос мягчает. Да нет, мы просто хотели вас встретить на машине. Там, да нет, спасибо огромное, у нас есть деньги, мы наймем машину. Вообще не проблема, такси, наверное же, у вас есть, несмотря на ту дичь, которую творит ваш губернатор. И вот мы пару дней катаемся, что-то снимаем, они там с одной стороны заходят, с другой, и вот нам уже улетать. И говорят, ну пойдемте пообедаем. Ну, я, слушайте, ну давайте, конечно, пообедаем. Думаю, ну мы же не звери, надо встретиться пообедать. Выслушать позицию.
Ну, три точки зрения.
Точки зрения мы уже собрали, думаю, ну что я жещу? Ну, правда, ну я же не буду им показывать, типа, нет, между нами война, никакого обеда, я не преломлю с вами хлеба. Ну, пойдемте пообедаем. Мы садимся, что-то обедаем, мы отказываемся от спиртного сразу, они удивляются, и после этого я поворачиваюсь, значит, у нас хранитель кассы, звукооператор. Я говорю, Дим, расплатись, пожалуйста, за обед. И они белеют, у них вытягиваются лица, и они говорят, все так плохо. Нашего снимают. Я не знаю, снимают ли вашего, но за свою еду я в состоянии расплатиться сама. То есть вот это вот на таких мелочах ведь и строится степень независимости от объекта. А ты должен быть независим. То есть у тебя должна быть там... Не надо кататься на машине, которую предлагает объект съемок. Не надо останавливаться в отеле, который за тебя снял объект съемок, если ты едешь снимать, там, не знаю, о проблемах, или ты хочешь быть независимым. Да, бывают, скажем так, везде в мире такая есть практика, как турпоездки для прессы. Да, например, открывается новый, там,
пресс-тур,
пресс-тур, да. Вот по тебя везут, там, типа, горнолыжный склон, там, я не знаю, на горе Хермон, или в Красноярском крае, где угодно, да, вот мы приглашаем журналистов, то есть тебя объявляют правила игры. Мы приглашаем журналистов, мы вас кормим, поем, гуляем, в конце даже, там, я не знаю, кто хочет, танцует. Но вы пишете прекрасный, там, я не знаю, хвалебный сюжет про то, какой прекрасный горнолыжный...
Ну, рекламный
сюжет.
Бюджет, все
рекламный,
честно.
Да, пожалуйста. И твоя редакция принимает решение, там, едешь ты или не едешь. Тебя вызывают, говорят, у тебя наградная поездка. И вот, знаешь, называется и «Барский гнев», и «Барская любовь». В эти наградные поездки ты, господи, мамочки, сейчас опять огромный автобус, 300 человек, все один писать, другой какать. После тебя привозят пьяный какой-нибудь политик или какой-нибудь коммерс, который тебе будет сейчас стирать. Должен улыбаться. Ты же снимаешь поздравительный сюжет. Бывают клевые, бывают очень хорошие люди. Но я всегда, как бы, я ужасно не люблю этих подарочных туров, просто потому что вот не люблю и все, вот называется.
Ну, там просто появляется такое чувство, что ты кому-то что-то должен.
Да ты должен, и ты должен
это
улыбаться.
Отвратительно.
И они смотрят на тебя. Обычно что такая пресс-служба? Типа, алло, вы собрали на пресс-тур на минуточку, мы платим за вас. И ты такой... Да заберите вы все.
Скажи мне, вот мы сейчас говорили про три точки зрения, про журналистскую честность и так далее. Мы сейчас в немирных обстоятельствах живем, да?
К сожалению.
И странно ожидать от наших там коллег, собратьев, чтобы, находясь где-нибудь под Кременной, они пытались найти вторую, третью точку зрения.
Не, ну слушайте, ну вы разделяйте, Евгений, вы разделяйте,
вот
пожалуйста.
Я и хочу разделить.
Мы сейчас говорим, во-первых, военная журналистика – это совершенно отдельный жанр, да, и мы все понимаем ограничения, которые накладывает этот жанр. А во-вторых, мы говорим же не три точки зрения, то есть правила англосаксонской журналистики, которые, наверное, мы два последних
человека
на планете.
Формальные правила.
Формальные
потому что
правила.
Все на них забили, извиняюсь,
не,
давно.
Не, не, ну вот тут вы не правы. Объясняю, почему.
Да.
Потому что эти правила работают не для репортажной статьи с войны, Они работают для статьи,
не про статью
о проблемах.
Подожди, я сейчас про то, что нам презентуется из Запада как высокие стандарты англосаксонской журналистики, поэтому это страшно объективно.
Не, они недавно...
Да нет там ничего объективного уже давно.
Слушай, ну по-разному, давайте будем честны, ну по-разному. Мы разные, они разные, все люди разные. Есть статьи, которые искренне интересно читать, ты понимаешь, что человек... пытается разобраться.
Ладно, хорошо.
Есть
бывает,
такие, да?
Бывает.
Есть статьи, которые ты читаешь, и такой, типа, мама дорогая, ну зачем ты это делаешь? Ты делаешь это не первый год. Причем самое смешное, что большинство из тех, кто пишет, я очень люблю Times читать, особенно Sunday Times. Я очень любил читать Newsweek и там всякие, даже Daily Mail. Короче, я вот люблю английскую прессу. Еще это сохранилось с тех пор, когда я работала в Англии. И я очень хорошо общалась с их, а у них репортеры работают не как у нас, у них репортеры работают там по 50 лет. Mm-hmm. Поэтому те, кто работал со мной 15 лет назад, когда я сталкивалась с ними, а тоже было нелегкое время. Отравление Литвиненко, знаете, тоже ты идешь по улице, а тебе в лицо кричат: русские, вы варвары, вы...
Отравители. Там,
отравители, радиоактивное mm-hmm. заражение mm-hmm. Лондона. То есть прям совсем было непросто, а поскольку мы такие еще не были готовы к информационной войне, очень было тяжело, даже вот так. А я только приехала. Неважно. Я сейчас смотрю на этих ребят и думаю, что ж ты пишешь, ты же нормальный был. А потом вспоминаю, никогда они нормальными не были. Они... Вот есть у них там пару людей, которые всегда писали про нас гадости. Но они сейчас их делают все же самое. Чего удивляться-то? Мы тоже любим про них гадости писать. Ну и что?
Знаешь как, вот эта точка зрения, что а сейчас можно, потому что мы на войне.
Ничего нельзя, война накладывает больше ограничений. Нет, Евгений, вы же проходили, вы работали в Израиле.
Работали в Израиле.
И вы помните, что такое израильская военная цензура? И вы помните, что такое попадание новостей в Израиле?
Я помню, что такое военная цензура, и еще я помню те ожидания аудитории от того, что журналист не имеет права играть даже в объективность. Это были основные претензии, ну, в том числе и к нам с тобой, что, а почему вы...
Показываете арабов.
Да, показываете арабов, почему вы наш... Как там было какое-то, съездили мы, я помню, поснимать какую-то движуху, мясорубку в Наблусе.
А, в Наблусе. Ну, я на Голландию ездил.
И, ну, да, или туда.
Ну, окей, без разницы.
В общем, просто Наблус мне запомнился тем, что на обратной дороге оттуда мы уже выдали репортаж в эфир, и я слушаю радио РЭКа, была такая русскоязычная радиостанция, и там какой-то возмущенный человек, я на НТВ тогда работал, он в голос орал, что эти НТВшники выдали в эфир какую-то гадость, посмев назвать наш еврейский шхем каким-то непонятным наблусом. Я просто для радиослушателей объясню, что это два названия одного и того же места. Одно арабское, другое еврейское.
Да, сейчас мы с этим часто сталкиваемся. И вот что меня всегда поражало в Израиле, насколько те, кто уехал из России, но они уезжали даже не столько из России, сколько из Белоруссии и Украины все-таки в большинстве своем. А насколько эти люди уезжают отсюда как диссиденты, одни, как люди в поисках, там, я не знаю, этнического или экономического счастья, другие, в любом случае они были та самая протестная аудитория. И уехав в Израиль, насколько они стали ультраправыми, значительно более правыми, чем сами израильтяне, которые вот этого не понимали. И, в принципе, среди израильтян очень много леваков и ультралеваков. То есть такая очень либеральная все-таки аудитория, которые за все хорошее против всего плохого. И насколько ультраправыми стали там те, кто уехал от нас. И я с этим сталкивался. Может быть, я не права.
Ты знаешь, там очень интересно. Извини, что перебью. Они, с одной стороны, стали правые, но, с другой стороны, в чем-то по-прежнему ультралиберальные.
Это называется правые либералы.
Вот это очень странный такой кадавр, потому что в отношении, собственно, ну, не знаю, тех же палестинцев или внутриизраильских их-то дел, это люди, которые у нас сейчас вот давить всех этих палесов проклятых. Но при этом, когда они читают, они постоянно сидят в новостях из России, поскольку они не могут сепарироваться от России никак. Они уехали, они объявили, что Россия – это чужая для них страна, и дальше, и все равно они сидят в этих новостях. И в отношении вот России они турболиберальны, турболиберальны.
Не, они хотят, чтобы либерально было у нас, а у них
вот.
Нет. Я просто вот как раз на этом макабре я много раз горела, потому что я помню, мы сидим в каком-то театре, ждем интервью с актером в Израиле, а и вдруг проходит кто-то из бывших наших сограждан и, нарочито сделав брезгливую гримасу, говорит: «А, здесь советские».
Ага.
На что я говорю: советские здесь вы, мы здесь российские.
Я хочу напомнить радиослушателям нашим, что сегодня вечером подчиняет «Примус» со мной Ирада Зейналова, знаменитая, великая, неповторимая, единственная. Как там я говорил, сладкий бубале. Вернемся после новостей.
Подчиняем «Примус» с Евгением Примаковым.